На расстоянии 10 минут езды от города, к юго-востоку, вздымается пресловутая, столь известная в Италии крепость. Ее огромная башня высотой в 180 футов видна издалека. Объем этой башни, воздвигнутой в начале 16 века герцогами Форнезе, так велик, что на верхней ее площадке даже построили дворец для коменданта крепости и новую тюрьму, названную башней Форнезе. Тюрьма эта славилась по всей стране своеобразной красотой. Герцогине захотелось осмотреть ее. В день ее посещения крепости стояла палящая жара, но на верхушке башни, высоко над землей, веяло прохладой. И это так восхитило герцогиню, что она провела там несколько часов. Для нее с готовностью отперли все залы в башне Форнезе. На верхней площадке башни герцогиня встретила заключенного, беднягу-либерала, которого вывели туда на получасовую прогулку, разрешавшуюся ему раз в 3 дня. Эрнесто IV часто повторял, что главная цель наказания – потрясти страхом воображение подданных. «Навеки – это грозное слово», – говорил он. А в Италии оно пугает еще больше, чем в других странах. Потому-то сам он ни разу в жизни не даровал помилования. Однако через неделю после осмотра башни герцогиня получила указ о смягчении наказания, подписанный принцем и министром, но имя осужденного не было в нем проставлено. Узнику, имя которого она пожелала бы вписать, возвращалось все его имущество и дозволялось уехать в Америку, где он мог жить на свободе до конца своих дней. Герцогиня вписала в указ имя того либерала, который говорил с нею. Столь необычайное помилование безмерно возвысило престиж герцогини Сан-Северино. Граф Моска не помнил себя от счастья. Это была прекрасная пора в его жизни, имевшая решающее влияние на судьбу Фабрицио. «Если желаете, — сказал герцогиня однажды граф, — я напишу вашему любезному братцу, проживающему на берегу Комо, и заставлю достойного маркиза Дальдонго просить о помиловании вашего славного племянника. Если Фабрицио пожелает стать прилатом и выделиться высокими добродетелями, я сделаю его где-нибудь епископом, а затем архиепископом пармским. Разумеется, если не потеряю своего влияния». Поднялся долгий спор. Этот план совсем был не по душе герцогине. «Докажите мне, что всякая иная карьера невозможна для Фабрицио», — говорила она. «Граф доказал это». Герцогиня попросила месяц на размышление, а затем, вздыхая, согласилась с разумными доводами министра. Она послала курьера к племяннику и назначила ему свидание в Пьяченце. Приехав в Пьяченцу первым, Фабрицио помчался навстречу герцогине. Он обнял ее с такой восторженной нежностью, что она залилась слезами. Фабрицио был глубоко тронут, но затем и огорчен, узнав о планах герцогини относительно его будущего. Он все еще надеялся стать военным, когда история с его бегством в Ватерлоо уладится. «Итак, рухнули все мои мечты», — сказал Фабрицио и глубоко вздохнул. «Жестокая жертва». Фабрицио предстояло провести 3 года в Неаполитанской духовной академии. Первый год, довольно веселый для Фабрицио, для герцогини был ужасным годом. Раза 3-4 граф был на краю гибели. Принц часто хворал, стал поэтому еще трусливее, чем прежде, и весьма не прочь был уволить графа. Наконец, после нескольких вспышек немилости, доходившей до того, что граф, премьер-министр, по 3 недели не получал от принца аудиенции, Моска взял верх и добился назначения генерала Фабио Конти, так называемого либерала, комендантом Пармской крепости, куда заключали либералов. Мелочи придворных интриг подобные тем, о которых мы рассказали, занимают большое место и в истории последующих лет. Именно этим объясняется и то обстоятельство, что за все время, проведенное Фабрицио в Неаполитанской духовной академии, граф Моска ни разу не позволил ему побывать в Парме. Герцогине и министру, конечно, приходилось иногда заглаживать опрометчивые выходки Фабрицио, но, в общем, он вел себя довольно благоразумно. В последний год его пребывания в Неаполе одна из самых прославленных в городе красавиц совершила ради него немало безумств. Сначала это его забавляло, а потом страшно наскучило. И он рад был уехать из этого города, горя нетерпением увидеть, наконец, Парму, о которой так много думал.